На пути в северные леса. Утром Конеп отправился в Мьяну с тяжелой ношей. Никого не удивило, когда он вошел в лавку у Сайлоса Пека и предложил ему пару индейских лыж, связку капканов, кое-какую посуду из липы и бересты, а также том-том, взяв в обмен чай, табак, порох и $2 наличными. Он молча повернулся и вскоре был уже под скалой. Взяв котелок, он ушел в лес и принес его назад, доверху полным коры серого ореха. Кору он залил водой и кипятил до тех пор, пока вода не стала темно-коричневой. Едва жидкость остыла, Конеп перелил ее в неглубокое блюдо и окликнул Рольфа: «Иди сюда, я сделаю из тебя синаву». Намочив мягкую тряпочку, он покрасил мальчику лицо, уши, шею, кисти рук и хотел было этим ограничиться, но Рольф сказал: «Делать так уж делать». Разделся до нога. Желтовато-бурый настой придавал его белой коже красивый медный цвет. Вскоре перед Конебом уже стоял индейский мальчик, в котором никто не узнал бы Рольфа Киттеринга. Краска скоро высохла, и Рольф оделся, чувствуя, что мосты сожжены. Конеп снял с вигвама две полосы парусины и завернул в них одеяло. Томагавк, луки со стрелами, ружье и медный котелок с припасами они поделили между собой, упаковали, стянули ремнями, и можно было отправляться в путь. Однако Конебу оставалось еще одно дело. Он поднялся на скалу. Для индейца настала минута прощания, и Рольф рассудил, что ему надо побыть одному. Конеп закурил трубку, выпустил 4 клуба дыма в дар 4 ветрам, начав с западного, потом некоторое время сидел неподвижно и молча. Затем со скалы донеслась песня просьба об удачной охоте: «Отец, веди нас, отец, помоги нам, отец, укажи нам края хорошей охоты». Едва голос Конеба смолк, как в лесу у северней скалы закричала неясыть: «Ак, это хорошо!» — только и сказал Конеп, спустившись к Рольфу. Но вот солнце закатилось, и они отправились в долгий путь на север — Конеп, Рольф и Скукум. Впрочем, не прошли они и 100 шагов, как пес повернул назад, помчался к кусту, где в тайнике хранилась кость, схватил ее в зубы и вновь затрусил рядом с путниками. Конечно, идти по почтовому тракту было бы легче, но их могли заметить, путешествию сразу пришел бы конец. А потому они свернули на тропу, которая изменилась вверх по берегу Асамука, и через час у кошачьей скалы вышли на дорогу, которая ведет на запад. Но Конеп вновь не соблазнился удобным путем, и они зашагали прямиком через лес. Полчаса спустя их задержал Скукум, принявшийся выслеживать енота. Когда им удалось его отозвать, они продолжали идти еще 2 часа, а потом милях 8 от длинной запруды устроили привал, Рольф уже еле передвигал ноги. Разостлали одеяло, наспех растянули над ними полок из парусины и сомкнули слепающиеся глаза до утра под обнадеживающий крик их приятельницы: «Ху-ху, ху-ху, ху-ху, я ху-ху», который по-прежнему доносился с севера. Когда Рольф проснулся, солнце стояло высоко, и Конеп успел приготовить завтрак. Все тело мальчика ныло от вчерашнего перехода с тяжелой ношей, а потому в глубине сердца он очень обрадовался, услышав, что весь день им предстоит отдыхать в лесу. Дальше они пойдут только когда смеркнется, и так до тех пор, пока не доберутся до мест, где их никто не сможет узнать и задержать. Они были уже в штате Нью-Йорк, но из этого еще не следовало, что за ними не отрядили погонь. Около полудня Рольф пошел побродить вокруг с луком и тупыми стрелами. Главным образом, благодаря Скукуму, ему удалось сбить пару белок, которые были затем поджарены на обед. С наступлением ночи они тронулись в путь и прошли миль 10. В третью ночь они покрыли заметно большее расстояние, но на день все равно затаились, так как было воскресенье. Зато утром, в понедельник, в то утро, когда уж обязательно должны были хватиться, они под ярким солнцем зашагали по проезжей дороге, полные бодрости, какой не испытывали с начала пути. Две вещи были Рольфу внове: любопытные взгляды сельских жителей мимо домов и фургонов, которых они проходили, и неистовая ярость собак. Впрочем, последних удавалось утихомирить, погрозив им палкой или нагнувшись за камнем, но какой-то громадный и свирепый мастиф увязался за ними с оглушительным лаем, держась вне достижения палки, и даже немного помял скукума. Но тут Конеп достал лук и пустил тупую стрелу точно в нос назойливому провожатому. Пес своим помчался домой, а скукум к большому своему удовольствию успел два раза куснуть своего врага с тыла. В этот день они прошли 20 миль, а на следующие 25, потому что шли теперь по хорошим дорогам, да и груз их стал полегче. Не раз какой-нибудь добросердечный фермер угощал их обедом, но все дело портил скукум. Фермерам не нравилось его покушение на их кур. Скукум никак не желал усвоить тонкое зоологическое различие между рябчиками, крупными птицами, на которых можно охотиться, и курами, крупными птицами, на которых охотиться нельзя. Вскоре они убедились, что к дому Рольфу лучше подходить одному, пока Куанеп в отдалении держал скукума. Запах Рольфа меньше возбуждал собачью злость, а мальчик, вспомнив, как он сам относился к бродягам, когда они стучались в их с матерью дверь, всегда начинал с вопроса, не найдется ли у хозяев дома работы, за которую его накормили бы. Затем он заметил, что надежда на успех была больше, если он обращался к хозяйке дома, улыбался во весь свой белозубый рот и здоровался с ней на чистом английском языке, который производил особый эффект в устах индейского подростка. «Раз уж я стал индейцем, Конеп, ты должен дать мне индейское имя», — сказал Рольф своему другу после одного из таких эпизодов. «Ак, это хорошо и очень легко. Ты не Бовака, что значит мудрец». Конеп прекрасно разобрался в маневрах Рольфа, а потому и дал ему такое имя. Теперь они проходили за день от 20 до 30 миль, огибая стороной селения на реке. Не заглянули они и в Олбини, столицу штата, и впервые увидели величавый Гудзон лишь на 10-й день, выйдя к Форт-Эдуарду. Задерживаться там они не стали, а двинулись дальше, миновали Гленс-Фоллс, и на 11-й вечер пути прошли мимо заброшенного форта и увидели впереди широкое зеркало озера Джордж, окаймленное лесистыми берегами. Дальше, к северу, высились острые вершины гор. Теперь обоими овладела мысль: «Эх, если б у нас было каноэ, которое осталось на берегу длинной запруды!» Сожаление это пробудил необъятный водный простор, а Рольф к тому же припомнил, что озеро Джордж соединяется с озером Шамплейн, открывающим доступ в глубины дремучих лесов. Они устроили привал, как уже устраивали его 50 раз прежде, и перекусили. Голубая вода, сверкающая совсем близко, неотразимо манила к себе. Они направились к берегу, и тут Конеп указал на какой-то след, коротко пояснив: «Олень». Внешний индеец хранил полное спокойствие, чего никак нельзя сказать о Рольфе, и оба вернулись к костру, испытывая приятное волнение. Они добрались до обетованной земли. Теперь надо заняться серьезным делом — отыскать охотничий участок, еще никем не занятый. Конеп, припомнив древний закон лесов, что каждая долина принадлежит охотнику, первому до нее добравшемуся или унаследовавшему ее от первооткрывателя, погрузился в свои мысли. А Рольф ломал голову, как им раздобыть необходимые снаряжения, каноэ, капканы, топоры и съестные припасы. Первым нарушил молчание мальчик. «Куанеп, нам нужны деньги, чтобы купить все необходимое. Как раз начинается жатва. Мы могли бы наняться на месяц к какому-нибудь фермеру. Так мы будем сыты, заработаем нужные деньги и познакомимся со здешними краями». Индеец ответил только: «Ты не бовака». Ферм тут было мало, и отстояли они друг от друга очень далеко. К берегу озера примыкали всего две. Рольф повел Конеба к ближней, где в поле золотилась пшеница. Но оказанный им прием, начиная от первой стычки с собакой и кончая заключительной перепалкой с фермером, оставлял желать лучшего. «Уж как-нибудь я обойдусь без краснокожих забулдык. В прошлом году нанял двух таких, а на поверку вышел, что оба горькие пьяницы и лентяи». Вторая ферма принадлежала дородному голландцу. Он как раз ломал голову над тем, как бы ему разом управиться с поздним сенокосом, ранней уборкой овса, недоокученным картофелем, заблудившимися коровами и надвигающимися прибавлением семейства, как вдруг перед его дверями появились два ангела-хранителя медно-красного цвета. «Работает вы хорошо?» «Конечно, я с детства жил на ферме», — сказал Рольф и показал свои ладони, не по возрасту широкие и загрубелые. «А находает моих коров вы сумеет, как сам я их не находает?» «Сумеют ли? Им это проще простого. Я отдавать вам $2, если вы пригоняете их быстро-быстро». Куанеп отправился в лес, а Рольф пошел было с мотыгой на картофельное поле, но его остановило отчаянное кудахтанье. Увы, скукуму вздумалось поохотиться. Минуту спустя песик был безжалостно прикован цепью к крепкому столбу, около которого мог на досуге раскаиваться в содеянном, пока путешественники не отправились дальше. Под вечер Куанеп вернулся с коровами. Он тут же сообщил Рольфу, что видел 5 оленей. В глазах его светился огонек охотничьего азарта. 3 дойные коровы, 3 суток бродившие в лесу, требовали немедленного к себе внимания. Рольф 5 лет дважды в день доил 5 коров, и толстяк Ван Трампер с одного взгляда убедился, что перед ним большой специалист этого дела. «Хорошо, хорошо, я давай пойло свинкам». Он направился к хлеву, но тут его нагнала краснощекая белокурая девочка. «Папа, папа, мама говорит...» «Ох-охо, я не думаю, что так скоро!» И толстяк затрусил за девочкой в дом. Минуту спустя он снова появился. Его добродушное лицо стало хмурым и озабоченным. «Эй ты, большой индеец, можешь грести каноэ?» Куанеп кивнул. «Так идем. Анетта приводит Томас и Хендрик». Отец взял на руки 2-летнего Хендрика, Куанеп 6-летнего Томаса, а 12-летняя Анетта пошла за ними, полная непонятного страха. Они спустились к воде, детей усадили в каноэ, и только тут их отец похватился, что не может оставить жену одну. Детей придется отослать с неизвестным индейцем. В тупом отчаянии он спросил: «Можешь ты отвозить их в дом за озером и привозить назад миссис Каллан? Скажи ей, Марта Ван Трампер, очень нужно, быстро-быстро!» Индеец кивнул. Отец было заколебался, но еще одного взгляда на Куанеба оказалось достаточно, что-то шепнул ему: «Он человек надежный». И, не слушая плача малышей, которые вдруг увидели, что остались в лодке одни с темнолицым дядькой, фермер оттолкнул ее от берега, воскликнув: «Ты побереги, мои детки!» и утер глаза. Плыть надо было всего 2 мили по зеркальной вечерней воде. Миссис Каллан собралась в мгновение ока. Какая женщина не бросит все и вся, когда от нее ждут такой помощи? Через час она уже хлопотала вокруг матери, изгнанных из дома белокурых головенок. Судьба, повелевающая ветрами и распоряжающаяся жизнью диких оленей, не забыла женщин, живущих в лесной глуши, вдали от удобств и умелых врачей больших городов. Уединенная жизнь и тяжелый труд несут в себе свою награду. Чего бы не дали ее изнеженные городские сестры за такое крепкое здоровье, Задолго до наступления темных, страшных часов ночи, когда жизненные силы в человеке убывают, великое чудо свершилось вновь. Под кровом голландского поселенца появилась еще одна белокурая головка, и все было хорошо. Жизнь у фермера-голландца. Индейцы спали в прекрасном бревенчатом сарае с крепкой кровлей, расстелив одеяло на груди душистого сена. Оба были довольны, они добрались до дикой лесной глуши, ее обитатели были совсем рядом, каждую ночь и каждый день подтверждали это. Угол сарая был отгорожен под курятник, где полтора десятка кур исправно исполняли свои обязанности. В первую ночь водворения в сарай медно-красных ангелов хохлатки уже сладко спали на насестах. Внезапно новых работников разбудило отчаянное кудахтанье, которое тут же оборвалось, словно курице привиделся какой-то куриный кошмар, и она свалилась наземь, но тут же взлетела на свое место и снова уснула. Однако утром в уголке сарая они увидели полусъеденный труп подательницы свежих яиц. Коне посмотрел безголовое тело, следы в пыли, и буркнул: «Норка». «А может, скунс?» — заспорил Рольф. «Скунсу на насест не взобраться. Ну так хорек. Хорек только высосал бы кровь, а убил бы не меньше трех. А почему не енот? Енот унес бы ее целиком, как и лиса, и рысь. А куница ни за что не войдет ночью в жилище, построенное человеком». Куанеп твердо знал, что убийцей была норка, и что она будет прятаться вблизи дома, пока голод вновь не пошлет ее в курятник. Он прикрыл убитую курицу тремя большими камнями, так чтобы добраться до нее можно было лишь с одной стороны, где он поставил капкан, первый номер. В эту ночь они вновь были разбужены, но на этот раз визгом и дружным квактанием кур. Быстро вскочив, они зажгли фонарь и вошли в курятник. Перед Рольфом предстало зрелище, от которого он похолодел. Норка, крупный самец, угодила в капкан передней лапы. Хищник извивался, вспененной пастью принимался кусать то капкан, то свою вчерашнюю добычу, то собственную схваченную лапу. Иногда он на секунду замирал, испускал пронзительный визг и вновь в бешенстве грыз капкан, ломая белые острые зубы, старался впиться в беспощадный металл израненными, окровавленными челюстями, брызгал пены и исступленно рычал. При виде своих врагов он повернул к ним изуродованную морду. Полные неуразимого страха и ненависти, ярости и ужаса дикие глаза в свете фонаря вспыхнули зеленым огнем. Зверек удвоил свои усилия вырваться. Воздух весь пропитался его резким мускусным запахом. Эта упорная, безнадежная борьба за жизнь и свободу произвела на Рольфа неизгладимое впечатление. Конеп схватил палку и одним ударом прекратил мучение норки. Но Рольф навсегда сохранил отвращение к ловле животных с помощью этих безжалостных стальных челюстей. Неделю спустя одна курица пропала, а дверь в курятник оказалась открытой. Куанеп внимательно осмотрел пыльную землю снаружи и внутри и объявил: «Енот! Налеты на курятник не входят в обычаи енотового племени. Следовательно, их посетил енот с извращенным вкусом, и можно было ожидать продолжения». Куанеп решил, что зверь явится в следующую же ночь, и приготовил ловушку. Он привязал к щеколде веревку, перекинул ее через сук ближайшего дерева и снабдил противовесом. Теперь дверь захлопывалась сама. А чтобы она заодно и запиралась, он подпер ее изнутри шестом. Затем, чтобы дверь не закрывалась до времени, он изготовил упор из плашки с таким расчетом, что енот, входя, должен был наступить на упор, сбить его и высвободить дверь. Они с Рольфом не сомневались, что шум захлопывающейся двери их разбудит, но их сморил крепкий сон, и глаза они открыли только утром. Дверь в курятник захлопнулась, а в одном из гнездовых ящиков сжимался в комок старый, видавший виды енот. Как ни странно, вторую курицу он не задушил. Оказавшись в плену, зверь сразу пал духом, и вскоре его шкура была прибита к стенам сарая, а мясо пополнило кладовую. — Это куничка? — спросила Анетта, и, услышав, что нет, огорчилась чуть не до слез. После некоторых расспросов выяснилось, что лавочник Уоррен обещал ей за шкуру куницы голубого ситца на платье. «Первое, которую я добуду, будет твоей», — пообещал Рольф. Жилось им на ферме довольно приятно. Неделю спустя Марта уже хлопотала по хозяйству, а Анетта поглядывала не только за младшими братишками, но и за младенцем. Хендрик, старший, благодаря нежданным помощникам, мало-помалу справился со всеми недавними трудностями, а дух взаимного дружелюбия облегчал тяжелый труд. Недоверие, которое голландец вначале испытывал к индейцам, совершенно рассеялось, а к мальчику, гораздо более разговорчивому и приветливому, чем его спутник, он даже привязался. Поломав голову над необычным сочетанием смуглой кожи и голубых глаз, голландец пришел к выводу, что Рольф — метис. Метис — потомок от брака между представителями различных рас. Дни августа текли мирно, но Куанебу, в отличие от Рольфа, не терпелось покинуть ферму. Работал он умело и добросовестно, но однообразный, нескончаемый труд земледельца был ему внутренне чужд. Предки его жили иначе. «Сколько мы заработали денег, Небовака?» Этот вопрос, который он задал в середине августа, выдал его настроение. Рольф прикинул, Куанебу за полмесяца полагалось $15, ему 10, да еще $2 за найденных коров. Всего получалось $27. Через 3 дня Куанеб повторил свой вопрос, а на следующее утро заявил: «Чтобы найти хорошие места и построить зимнее жилье, нам нужно 2 месяца открытой воды». Тут Рольф доказал, что имя Небовака получил не зря. Он пошел к толстому Хендрику и объяснил ему их намерение. «Им нужно купить каноэ и охотничье снаряжение, а потом они поищут незанятый охотничий участок. Закон трапперов, добывающих зимой пушнину в северных лесах, был суров. Траппер — охотник на пушного зверя, ставящий капканы. В определенных случаях нарушение границ даже каралось смертью, при условии, что пострадавший брал на себя роли судьи и присяжных, и палача. Ван Траппер поспешил дать им добрый совет. Ни на Вермонтском берегу Шамплейна, ни в других его окрестностях даже и пробовать не стоит, как и забираться дальше на север. Там хозяйничают канадские и французы, рьяные охотники. Лучше всего попытать счастье в графстве Гамильтон, да только вот добраться туда нелегко, неудобных рек, ни тем более и дорог. Зато сама эта недоступность и сулила надежду. Но тут благодушного Хендрика ждал неприятный сюрприз. Его новые работники намерены уйти теперь же. В конце концов он предложил следующее. «Если они останутся до 1 сентября, приводит все в порядок зима, он, кроме уговоренных денег, даст им каноэ, топор, 6 капканов на норку и капкан на лисиц, те, что висят на стене в сарае, и самолично отвезет их в фургоне по 5-мильному волоку от озера Джордж до реки Скрун. Оттуда они спустятся до Гудзона, проплывут вверх по нему 40 миль, правда, там полно быстрин и легких волоков, до болотистой речки, впадающей в него с северо-запада, а по ней пройдут 10 миль до озера Джесепа, шириной в 2 мили и длиной в 12. Зверья там полным-полно. Но добираться в те места так трудно, что после смерти Джесепа никто туда не совался». На такое предложение был возможен только один ответ. Они остались. Куанеб немедленно перенес каноэ в сарай и в свободные минуты теперь приводил его в порядок. Кое-где содрал лишнюю тяжелую кору и парусину, снял толстые деревянные скамейки, сменил распорки, просушил его и хорошенько просмолил. Теперь каноэ весило менее 100 фунтов, то есть стало фунтов на 40 легче, пропитанной водой посудины, на которую он в первый день перевез детей к соседям. Наступил сентябрь. Рано поутру Коне пошел один к озеру. Там, на вершине пригорка, он сел, устремил взгляд на занимающуюся зарю и запел песню нового рассвета, аккомпанируя себе не на том томе, и он продал, а постукивая одной палкой о другую. Когда же землю залили лучи солнца, индеец вновь запел охотничью песню: «Отец, направь наш путь, отец, приведи нас в края хорошей охоты». И, продолжая петь, начал священную пляску. Закрыв глаза, откинув голову, он ритмично переступал ногами, почти не отрывая их от земли, и так описал 3 круга, символизирующие солнечный диск. Лицо его светилось высоким одухотворением. Он ощущал себя сопричастным всему сущему, и мало кто в эту минуту посмел бы назвать его темным дикарем.